Рафаэля, дайте мне, пожалуйста, посмотреть.
Да. Сейчас. Вот, есть. Итак, мы начинаем. Первый Бейт-Мидраш после всех осенних праздников. И положение в стране бы известно всем, и все следят за новостями. Вот, соответственно, тема, которую я посчитал важной сейчас поднять, это положение в Израиле, как справиться со страхами. Напомню драш, который я повторял месяц назад, драш моего учителя Рава Йоэля Шварца, зихроно левраха, про три шафара. Он говорил, что в еврейской традиции, в письменной традиции, письменной торе и устной торе, есть три словосочетания, в которых употребляется слово шафар. Первое – это шафар гадоль лехарутейну, шафар великого спасения нашего. Второе – это в Мишне, второе и третье – это шафар кашер и шафар пасуль. И Рав Йоэль это переложил на три группы в еврейском народе. Он говорит, шафар гадоль лехарутейну, шафар великого спасения – это те евреи, которые в течение всего года задумываются над тем, что есть Бог на свете, и стараются соответствующим образом себя вести. Говорит, шафар кашер – это те евреи, которые в течение года заняты своими делами, своими личными проблемами, но когда подходит время праздников, они стараются все-таки там, стараются отметить Рош ха-Шана, как полагается, и пойти послушать шафар в синагоге, постятся в Йом-Кипур, там, готовятся, готовят дом к Песаху и так далее. Вот. Это шафар кашер. Вот. Что такое шафар пасуль? Как бы неприемлемый шафар, непригодный шафар, это сирены. То есть в Мишне обсуждается шафар-пасуль как звук, похожий на шафар, но это не звук шафара, но дающий такой же эффект фактически. То есть сердце от этого звука сжимается. Вот. И он говорит, что шафар-пасуль это сирены. Сирены скорой помощи, сирены, оповещающие об артобстрелах, об опасности. То есть вроде бы как шафар это не кошерно, но с другой стороны оно создает в душах то же ощущение, что и трубление шафара в синагоге. То есть когда звучит сирена, то каждый на секунду останавливается, а кому едет скорая, в каком он там состоянии, успеет, не успеет, а в чем смысл моей жизни. Вот. И традиционно как бы он и потом я, цитируя высказывание Рава Йоэля, заканчивал, что дай нам Бог, как бы, чтобы все были на уровне хотя бы шафар-кашер, вот, и не нуждались в шафар-пасуль. Вот. То, что произошло сейчас в этот Симхат Тора, то как раз-то первыми пострадавшими явились те, которые устроили большой молодежный там слет, концерт, праздник почти на границе с Газой. И вот первое и большее число пострадавших как раз было оттуда. То есть в Шаббат Симхат Тора, в праздник, совпавший с Шаббатом, вот люди поехали там отрываться на машинах куда-то там на юг. Вот они-то как раз и первыми пострадали. Я ни в коем случае не злорадствую, но Бог не фраер. То есть как бы понятно, что это задело весь народ, но именно с вот этих вот людей и начались события. Значит, теперь переходя уже ближе к делу. Значит, есть одна из замечательных израильских разработок в области психологии, модель Эфрат. Эфрат – это название поселения под Иерусалимом. В данном случае это аббревиатура из четырех слов. Есть такая и, конечно же, и по-английски, и по-русски. Я просто учил это на иврите, поэтому мне легче так уж извинить. Эфрат – это Ируа, Пируша, Регеш, Дгува. Ируа – событие. Пируш – комментарий. Регеш – эмоция. И Дгува – реакция. Значит, в чем гениальность этой модели? Эта модель подчеркивает, что между событием и эмоцией, и как бы последующей за ней реакцией стоит пируш, комментарий. То есть как бы мы часто проскакиваем этот момент, мы слушаем информацию, вот, как бы моментально у нас проносится, это хорошо или плохо, а дальше сразу за этим идет эмоция и реакция. Так вот, умение разделить, поймать себя на том, что ируа и пируш, то есть события и комментарии, это не одно и то же. То есть надо разделять между голой информацией и окраской, которую придает ей как бы чужое или наше собственное сознание. Значит, почему я начал именно с этой модели? Потому что понятно, что сейчас идет поток информации. Поток информации, в принципе, естественным образом вызывает у нас, возбуждает у нас воображение и соответствующую реакцию. У кого-то воинственную, у кого-то паническую, у кого какую. Вот. То, на чем надо себя останавливать, надо все-таки уметь анализировать информацию своей головой. Это первое. Вот. Значит, второе, так как мы говорим именно о работе со страхами, то несколько как бы слов о том, что такое страх. Страх, в принципе, это работа нашего воображения. То есть страх – это не беда. Страх – это ожидание беды. Даже когда что-то происходит, когда человека сковывает страх, то это страх не по поводу того, что происходит сейчас, в данную секунду, а того, как это может закончиться наихудшим образом в продолжении. То есть страх – это работа нашего воображения. И замечательная венгерская пословица: «Страх от смерти не спасет». Смотрите, я тоже человек, и более того, я вырос в страхах, и я учился преодолевать собственные страхи. Поэтому в поисках преодоления собственных страхов я накопил какой-то материал, который поможет и другим. Значит, первое, что нам помогает справиться со страхом, это перевести чувство в действие. Значит, в Торе у нас показывается, что праотец Яков в состоянии страха, он активен. Там в состоянии страха он бежит от Эсава там десятки километров вот к Лавану. Когда его сыновья проведут антитеррористическую операцию в Шхеме и освобождение нашей заложницы Дины, то Яков будет бояться мести окружающих народов. Он собирает всю семью и перебегает там в сторону Бейтеля от Шхема. То есть, как бы, в чем идея активности? Активность заключается в том, что чисто физиологически у млекопитающих на страх вырабатывается сразу несколько гормонов. Есть группа гормонов, которые моментально вырабатываются. Главный из них – это адреналин, который заставляет активно работать сердце. Второй – это норадреналин, который активно заставляет работать мышцы. Значит, плюс еще гормоны, которые сжимают сосуды, чтобы быстрее гнать кровь. То есть в состоянии стресса организм готов к бою. Опять же, биологи различают две основные реакции. Это борьба или бегство. Обе из них связаны с выделением этих гормонов. Теперь, когда у человека картинки перед глазами пугающие, и сердце стучит, и мышцы готовы бежать, драться и так далее, а человек остается на месте, то это получается сравнимо с тем, как в машине человек давит на газ, а сцепление не подключено. То есть машина никуда не едет, а поршни двигателя горят. То есть неактивность в состоянии страха, она чревата инфарктом миокарда. Одна из вещей, которые подтолкнули меня к занятию психосоматикой, это много лет назад, когда еще работал в Киевской поликлинике, нас собрали у главного врача, весь персонал, и была нам озвучена шокирующая статистика утопленников. То есть возрастная группа достаточно молодая, там что-то там с 18 до почти 30 лет. Алкоголь в крови найден незначительный и совсем не у многих. То есть молодые здоровые люди. Вот. Там, не знаю, какие-нибудь учащиеся ПТУ там, или техникума, или института там пошли на речку посидеть вечером и освежиться в воде. Вот, и один из них тонет. В силу того, что это как бы молодые люди, и, соответственно, обязательно было вскрытие для установления причины смерти, вот, статистика нас шокировала. Более чем в 80% случаев в легких был воздух. Воздух – это значит, что они не захлебнулись. Какой же был официальный диагноз? Патологоанатомов. Диагноз звучал так. Болевой шок вследствие острой сердечной недостаточности. Грубо говоря, разрыв сердца. Откуда? У молодого парня, там, 20-летнего, в воде разрыв сердца. То есть... Если разрыв сердца может случиться в любую секунду у кого угодно и где угодно, то вообще как жить? Как планировать что-то в жизни? Вот. И ответ на это на тот момент я уже знал, так как изучал философию китайской медицины. Вот, а там все просто. Страх. По их терминологии, это эмоция, которая перенаправляет большое количество энергии в меридиан сердца. И, соответственно, сердце как физический орган не выдерживает. Я впоследствии встречал много людей, которые мне говорили историю, как они сами тонули. Вот. И при этом как бы, говорили о каком-то умиротворении. Вот. Понятно, что у этих людей никакого инфаркта не было. Итак, первый способ перевести чувство в действие помогает нам преодолеть страх. Не обязательно это драться или убегать. То есть для там обычного жителя Кармеля, например, вот, который там не призывного возраста, вот, он не может ни драться, ни убегать. Вот. Но то, что мы, например, сделали сегодня, написали от общины обращение к кармельцам, чтобы люди были готовы, то есть чтобы каждый откликнулся, что он готов делать в такой ситуации, чем он может быть полезен. Он может морально поддержать там родственников тех, кто захвачен в плен, или раненых, или родителей солдат, которые сейчас поехали туда, он готов проговорить какие-то вещи, поддержать новых репатриантов, которые чувствуют себя здесь более незащищенно, чем те, которые живут здесь долго. Он готов в случае чего принять беженцев с юга. Он готов в случае атаки с севера принять участие в организационных мерах, в какой-то логистике, там, как справиться с этой ситуацией или что-то другое, то есть на что человек готов. Это очень важный момент, даже сама рассылка этого объявления, она дает людям вилку, возможность из пассивного состояния, из страдательного падежа перейти в активное, стать активным. Вот, соответственно, пустить свои эмоции на позитивное действие. Второй способ справиться со страхом – это перевод с чувств, переключение с чувств на разум. Значит, в этом плане у меня есть моя личная история. Я, когда приехал в Израиль и служил в армии, вот не срочно, а как бы, соответственно, тиранут шлафбет и, соответственно, курс профессиональный и милый. Вот. Моя армейская специальность это спасатель. ГДУТ 852. Я уже для армии я уже старый. Вот, меня уже только в случае крайней необходимости могут задействовать. Есть те, кто помоложе. Вот. Но когда был профессиональный курс, курс спасателей, у нас были очень интенсивные занятия. Мы занимались весь день. И кроме теоретических занятий, у нас было еще по 2 иммуна в сутки. То есть тренировки на открытом пространстве. Одно при свете дня, второе ночью. Очень интенсивно и качественно, и хороший профессиональный уровень. То есть я как бы слежу за новостями и вижу, как работают спасатели разных стран. Вот, и как бы могу дать тихо профессиональную оценку тому, кто как где работает. Так вот, у нас, да, хороший уровень, слава богу. Так вот, что было интересно, в конце этого курса 2 дня с нами работали только психологи. Значит, в силу того, что так получилось, что отобраны были для этого курса, среди отобранных для этого курса этой специальности было много русскоязычных. То есть это 90-е годы, соответственно, много было. Израильтяне делали срочную службу. А вот тех, которые, соответственно, делали сверхсрочную, типа нас, это, соответственно, или религиозные, или алимы, но не смешивали. Вот, и я был среди алим, сам выбрал. Мог быть среди религиозных, но я подумал, что я, может быть, больше буду полезен среди алим. Значит, первый день психологи нам вбивали в голову, что нельзя человека привести в чувство пощечиной. То есть понимали русскую психологию, что проще всего, значит, чем дать по морде, чтобы вывести из истерики. Вот, а второй день, весь день фактически ушел на то, что как бы научиться переключаться с эмоций на разум. Причем это с разных сторон проговаривалось, проговорили нам статистику, что в среднем нетренированный человек, только трое из 80 интуитивно ведут себя правильно. Опять же, когда мы выезжаем на Атар Эрес-Хай, значит, на место развалин, будь это вследствие землетрясения или будь это вследствие взрыва, не имеет никакого значения. До того, что нам подвезут карты, схемы этого здания, самая ценная информация от выживших. То есть тот, кто выжил, тот, кто был участником этих событий, вот, он знает, кто где находился, значит, в данный момент, он знает, где щиток электричества, а где все перестроено, и там стена. То есть он носитель важной информации. И вот тут очень важно, если человек может взять себя в руки, то он нам потрясающе важен, потрясающе полезен. Он может дать нам полезную информацию. Там, если мы кого-то достали, то можно поручить ему отвезти в штаб и так далее. Если человек в состоянии аффекта, если человек лезет вперед, кричит, там, называя имена своих близких и рвется вперед, он и свою жизнь подвергает опасности, и наши. Потому что контролировать его невозможно. Вот. А мы, когда идем, мы продумываем, мы проверяем каждый шаг, где надо поставить опору, чтобы на нас не обвалился кусок бетона, где обход, где может быть электричество и так далее. То есть мы просчитываем свои шаги, а он нет. И вот этот вот день я слушал выступления психологов, вот, и потом уже на перемене я подхожу, говорю: ребят, вы вот весь день стараетесь объяснить ту вещь, которая 2000 лет назад была сформулирована в еврейской традиции одним маленьким благословением. У нас есть благословения на разные случаи жизни. Одно из них на случай землетрясения или другого стихийного бедствия. Я когда вернулся к Тшуве в Киеве, в синагоге, и наша синагога получила несколько сидуров из Израиля с русским текстом, с русским переводом, я смог какие-то вещи прочесть впервые и узнать. Значит, меня это благословение, честно, рассмешило, потому что иврит я тогда не знал. Молитву я воспринял на слух по тому, как молились старички у нас в синагоге. Но как, и я наизусть могу это же и повторить с тем же ашкеназским акцентом. Вот, но когда их спрашивал, там, объясните, что это слово означает, что это слово, большая часть отшучивалась. То есть сказать им было нечего. Они тоже знали это с детства наизусть. Вот. это благословение, они как бы вообще так особо были не в курсе. Вот. А меня оно просто рассмешило. То есть, как бы перед глазами была комичная ситуация, что там рушится дом. Вот. А тебе надо срочно найти сидур. И пока все до конца не рухнуло, надо успеть проговорить это благословение, вот, потому что это уникальная возможность как бы в жизни проговорить это благословение. Ну, как бы звучало дико. Вот. Когда же я уже в Израиле на курсах спасателей был, то я понял смысл этого благословения. Там оно коротенькое. Благословен ты Бог Царь Вселенной. Барух это Ашам Алхейну Маулам. Шекохой гворотом элеулам. Сила и могущество которого наполняют мир. Значит, как бы, в принципе, тот, кто понимает иврит, то это благословение, оно потрясающее. Потому что главная проблема человека в состоянии происходящего чего-то масштабного, это человек чувствует себя песчинкой внутри урагана, беспомощной песчинкой. И вот это вот чувство беспомощности толкает человека к каким-то непредсказуемым действиям. То есть это состояние и толкает его к паническим действиям. Когда человек проговаривает «Благословен ты, Бог, Царь Вселенной», он напоминает сам себе. То есть это не то, что Богу надо, чтобы человек в каждой ситуации проговорил ему какую-то молитву и благословение. Это благословение нужно самому человеку. Когда человек обращается к Богу, он напоминает себе о том, что есть Бог. Сила и могущество которого наполняют этот мир. То есть эта стихия, она не случайна. Она послана Богом. У этого есть какой-то смысл. Да, я маленький человек, я не понимаю этого смысла. Может быть, мне эмоции не дают понимать этого смысла. Вот, но он есть. И раз есть смысл у происходящего и смысл у того, что я оказался именно здесь и сейчас. Значит, это игра Бога со мной. Бог от меня что-то хочет в этой ситуации. Поэтому, когда в 2006 году на север Израиля был массированный ракетный обстрел из Ливана, там свой приказ 8 я получил там только через неделю, вот, а первую неделю я таки добыл как бы среди мирного населения. Обходил бомбоубежище и проверял, в каком люди состоянии, и поддерживал их. Так завязалось много дружественных отношений на долгие годы. Познакомился с людьми. Так вот, в тот момент я понял, что как бы для человека не важно причина, причина, по которой дом рушится. Вот. Ему важен сам факт, где он находится. И поэтому обстрел ракетный, в принципе, для человека это такое же стихийное бедствие, как и землетрясение. И это самое благословение помогает человеку переключиться с эмоций на разум. А переключение с эмоций на разум это очень много. То есть человек становится адекватным, человек начинает думать, как правильно поступить в этой ситуации. Опять же, чем больше человек тренирован, тем ему легче переключаться на разум. Чем меньше тренирован, это тяжелее. Но даже для того, кто совсем не тренирован, можно посоветовать следить за дыханием, контроль дыхания. Дело в том, что наши эмоции передаются на организм несколькими путями. И дыхание – это одно из них. Гормон – это еще один путь. Вот. Путь передачи информации от психики организму. Вот. Так вот, дыхание – начать дышать. Медленно выдыхать. Медленно вдыхать. Концентрация внимания на дыхании помогает человеку остановить панику. Теперь понятно, что все страхи, которые у нас крутятся, они все фактически производные страха смерти. То есть реально больше всего, чего мы боимся, значит, мы боимся страха собственной смерти или страха потери, то есть смерти близкого нам человека. Есть еще как бы отдельная статья, это страх страданий. Это больше относится к страху жизни, если брать классификацию Отто Ранка. Но сейчас нам важнее проговорить все-таки страх смерти, страх потери. Так вот, надо понимать, опять же, я много лет потратил на изучение этой темы, и как бы и то, что нашел, что за всю историю человечества выработало всего два подхода к смерти, два отношения к смерти. Первый подход, на котором стоит Тора и, в принципе, все, наверное, все религии мира, этот подход заключается в том, что жизнь не начинается с рождением и не заканчивается со смертью. Что в человеке есть какая-то частичка, что-то высшее, неопределяемая приборами душа, которая существовала до рождения и продолжит свое существование после смерти тела. Это один подход. Второй подход это было сформулировано греческим философом Эпикуром. Эпикур, несмотря на то, что так, его так склоняют, особенно религиозные евреи, значит, соответственно, как бы антипод верующему человеку называется эпикойросом. Эпикойрос – это явно как бы производная от эпикура, то есть эпикуреец. Мне пришлось, пусть и не полностью изучить труды Эпикура, но как бы основные вещи, связанные с этой, с его философией, я таки да изучал. И Эпикур, он действительно в своем поиске ищет, как помочь людям преодолеть страх смерти. И он разрабатывает следующую концепцию. Он говорит, смерть – это конец чувственного ощущения, чувственного восприятия. То есть, соответственно, когда наступает смерть, я перестаю чувствовать. Если я перестаю чувствовать, значит, меня нет. Раз меня нет, то тогда и бояться этого нечего. Потому что, говорит, мы со смертью нигде не пересекаемся. Пока я живу, я чувствую, я есть, смерти еще нету. Когда наступает смерть, я уже ничего не чувствую, значит, меня нету. Значит, и бояться тут нечего. Вот. Потому что меня уже нет. Соответственно, дальше он разрабатывает идею, хорошо, если так подходить к жизни, что смерть – это конец, то есть рождение – это начало, вот, из небытия, а смерть – это уход в небытие. Значит, соответственно, вопрос тогда о смысле жизни. И смысл жизни он формулирует как удовольствие. Смысл жизни в получении удовольствия от жизни. Опять же, эту идею подхватили малограмотные его сторонники. На самом деле, он четко прописывает, что под удовольствием он понимает высшее удовольствие для человека – это занятие философией, а не там, значит, еду, секс, музыку и так далее. То есть он это все подробно проговаривает, доступные там богатым людям удовольствие, и говорит, нет, главное удовольствие, оно в занятии философией. Вот. Но тут я бы возразил Эпикуру, конечно, мне легче, потому что как бы, я здесь на этом свете, а он где-то на том. Вот. Все-таки а зачем заниматься философией, если все равно умрешь? Ну, конечно, хорошо потешить свой ум, но как бы, в конечном итоге. И вера, что смерть – это не конец. И вера в то, что это конец, и то вера. И у каждой из сторон есть свои доказательства. Сторонник Эпикура может сказать, ну как это не конец, если посмотри, вот вчера дышал, вчера разговаривал, вчера там кушал, а сейчас этот кусок тела брошен в землю и засыпан землей. Ну как же, что ты тут можешь говорить, если это просто уже бездыханное мясо. Вот. С другой стороны, у нас есть много случаев, которые происходят почти с каждым человеком, когда близкие родственники, умершие, приходят во сне и предупреждают, спасают и так далее. И таких случаев огромное успокаивают, таких случаев невероятное множество. И далеко не все можно списать на шизофрению, на то, что у человека крыша поехала. Совсем нет. Вот. Это вещи, которые да, реальные, и эти истории, да, реальные. Итак, какую позицию человек возьмет для своего личного отношения к смерти, это его собственный выбор. Вот, но в результате этого внутреннего выбора проявляется его отношение к жизни. Там, по Эпикуру, там, и это есть в крайних его проявлениях его последователей, и семью-то заводить не надо, потому что это трата времени, усилий на то, что тебе, в принципе, неинтересно, потому что это время можно было посвятить удовольствию. Или там животным, или даже занятием философии. Но все равно можно вкладывать было в себя. А так ты занимаешься еще кем-то. Безусловно, от того, что человек, выбор человек делает, отсюда и зависит его и жизненная позиция, и его устойчивость в жизненных каких-то ситуациях. Почему? Потому что, когда мы говорим про позицию Торы, то раз есть Бог, который создал этот мир, и со всем его несовершенством, и создал меня, и поместил меня в данные обстоятельства, в данный исторический момент сюда, есть какой-то смысл. Даже если я не представляю смысла собственной жизни, то Бог, который всю эту игру затеял, он знает о том, какой смысл у каждого его творения. Потому что сама идея Бога убивает идею бессмысленности. Значит, соответственно, когда мы говорим о смысле своей жизни, то тут, безусловно, надо вспомнить и Виктора Франкла, который говорит, его словами, о Коперниканском перевороте, что надо понять и объяснить и себе, и окружающим, что смысл жизни не в том, что я жду от жизни, а в том, что жизнь ждет от меня. И, соответственно, я часть какого-то огромного мирового организма, и в этом мировом организме у каждой точечки, у каждого атома, у каждого элемента атома есть свой смысл. И когда мы находимся в обстоятельствах, подобным обстоятельствам нашим сейчас, гораздо тяжелее воспринимается собственная смерть, чем смерть близкого. Понятно. Для любого нормального человека это понятно. Еще одну вещь скажу из своего опыта Второй Ливанской. Там получилось, в первую неделю войны я еще не получил приказа, и я просто в Кармеле обходил бомбоубежище. А потом я получил 8-й приказ, и первую же неделю в форме нас бросили сюда же на север, по городам севера, помочь местным структурам навести порядок в городе. То есть проверить, кто там, какой пенсионер или инвалид остался без еды и лекарств, кто в состоянии истерики остался дома, кто в каком состоянии. Вот, мы просто, как бы у нас была разбивка по домам, мы обходили дома и стучались в каждую дверь. Проверяли, есть ли живые, значит, и, соответственно, в каком они состоянии. Вот. Потом, как бы, всего я месяц был тогда в армии, и было много разных ситуаций. Единственная ситуация, когда я за всю эту Ливанскую войну испугался, вот эта ситуация была, когда мы постучали в одну дверь, и у женщины за дверью началась истерика. Почему? Потому что ее сын по такому же, как и мы, 8-му приказу, был призван в армию. Он сейчас был в Ливане в данный момент. А она увидела в глазок двух людей в военной форме. То есть она подумала, что мы пришли сообщить ей о сыне. Вот тогда вот я почувствовал на себе, что такое страх, а все, что было после этого, как-то прошло достаточно легко. Вот. Больше чувства страха я не испытывал, даже когда там рядом что-то разрывалось. Но, опять же, надо понимать, что если есть Бог, есть смысл у всего происходящего, значит, есть смысл, отдельный смысл у моего существования, у моей жизни, есть отдельный смысл у жизни моего ребенка. У каждого есть свои отношения с Богом. И он, это не образно отец всего живого. Соответственно, как он отец меня, так он отец и тебя, и наших детей. Значит, поэтому, опять же, Это вопрос выбора, но эта ситуация, безусловно, обострила страх смерти. И тот, кто для себя не нашел ответа, как с этим страхом справляться, ему сейчас тяжелее всего. И поэтому, собственно говоря, и этот эфир посвящен этой теме. Когда мы говорим про израильскую жизнь, в израильской жизни много стрессов. Есть страны, которые живут гораздо беднее, есть и страны, которые живут богаче, но есть страны даже, которые живут гораздо беднее, но гораздо спокойнее. То есть не подвержены таким эмоциональным ударам. Я знаю, там на нашей улице там один человек снимал квартиру. Хозяин квартиры израильтянин, родившийся здесь, выросший здесь, служивший здесь, женившийся здесь. Они с женой сдают квартиру. Вот, на эти деньги благополучно живут в Перу. Там у них они открыли какую-то маленькую кафешку. Я понимаю, не дохода ради. Вот. Главный их доход – это квартира, которую они сдают здесь, в Кармиэле. Опять же, даже не Тель-Авив. Да? То есть в Кармиэле и не Иерусалим. Но даже сдачи квартиры в Кармеле им достаточно, чтобы там спокойно жить. Вот. Безусловно, гораздо спокойнее относительно. Вот эта вот неспокойная жизнь в Израиле, она учит преодолевать для того, чтобы стать сильнее. Вот, еврейский подход к понятию праведник, сформулированный царем Шломо в Мишлей, в притчах, говорит: «Шива цадик и поль выкам». 7 раз праведник упадет и поднимется. То есть падают все. Вот. Праведник – это тот, который научился подниматься, который научился становиться сильнее. И в этом плане у меня был когда-то интересный опыт. Я, когда учился, вот тут есть несколько присутствующих в этом зуме, вот Шимон, например, которого я рад видеть, который мы вместе ходили на уроки Рава Ицхака Зильбера, Зихрона Левраха, домашние уроки в Санедри, дневные. И я как-то сформулировал Рав Ицхаку такой вопрос. Я говорю: Рав Ицхак, вот в Торе говорится, что если вы будете слушаться Бога, идти путями Его, то Бог даст вам покой от врагов. Говорю: Рав Ицхак, если мы будем идти путями Бога, делать то, что Он хочет, почему бы Богу не пообещать нам, что у нас не будет врагов? Вот. И Рав Ицхак абсолютно спокойно отвечает, говорит: понимаешь, враги у нас будут всегда. Вот. Но от Бога зависит, будут они иметь успех или не будут. И я этот ответ Рава Ицхака перевел на уровень биологии. То есть мы ждем эру Машеха, мы ждем того, что человечество придет к какой-то идеальной жизни. Я поставил себе простой вопрос. А куда денутся микробы и вирусы при Машиахе? Исчезнут ли микробы и вирусы при Машиахе? Ответ – нет, не исчезнут. Ведь, во-первых, есть очень много микробов полезных. Есть как бы флора, которая живет в организме и сотрудничает с ним. Есть условно-патогенная флора, которая как бы миролюбива, пока у нас все хорошо. Вот, но поднимет голову, когда у нас есть какие-то проблемы. Вот. Микробы и вирусы были и будут всегда. Вот. Но будут ли люди болеть во время Машиаха или после прихода Машиаха? Да? Вот. Ответ – нет, не будут. Потому что организмы будут сильными. Я часто люблю повторять один и тот же пример. Когда изучал медицину в Киеве, нам рассказали интересный эксперимент. Значит, на Воздухофлотском мосту там был институт акушерства и гинекологии. Институт акушерства и гинекологии, там же и больница была на базе этого института, там рожали только как бы дочки верхушки правительства. То есть простых рожениц туда не везли изначально. Вот. Потому что это элита, это институт. И там был какие-то там еще 80-е годы, поставлен замечательный эксперимент. Значит, по собранной статистике медицинской говорилось, что большая часть серьезных болезней, опасных для жизни ребенка, было от стафилококка, который просто жил в стенах роддомов. Действительно, там поколения, цивилизации этого стафилококка жили в штукатурке родильных домов. Вот. И получается, эти болезни приходились на первое полугодие жизни ребенка. Соответственно, когда его иммунная система еще не набрала той мощи, той силы. Вот. В институте поставили эксперимент, значит, подписали там какое-то количество рожениц. Те, конечно же, дали согласие на то, чтобы сразу после родов ребеночка погрузили в барокамеру, и полгода ребеночек находился в стерильных условиях, здоровенький, чтобы его иммунная система окрепла, а потом откроют бодро крышку, и здоровенький ребенок пойдет себе по жизни. Вот. Эксперимент провалился с треском, потому что когда крышку открыли, все эти дети дружно заболели, и все, что их сверстники, рожденные полгода назад, чем они переболели, тем эти переболели сейчас и часто еще в более тяжелой форме. Суть этого эксперимента была в том, что, то есть результат показал всем простую вещь, что организм, который не имеет опыта борьбы, он изначально слабый. То То есть здоровым может быть только организм, у которого есть опыт борьбы, который умеет побеждать. Вот. Это касается и индивидуального организма, это касается и национального организма. Сейчас мы от частного перейдем к коллективному. Вот. Понятно, что эта ситуация, которая произошла вчера в Симхат-Тора, тут, конечно же, был большой элемент неожиданности. Неожиданности, потому что это праздники. Праздники в еврейской традиции, мы уже говорили, это остановка в каком-то повседневной занятости и время работы над собой, проработка чего-то в себе. Праздники это еще и семейное и коллективное, поэтому много солдат и офицеров уходят в отпуск, стараются быть дома с семьями. Эффект неожиданности еще был и потому, что Хамас до этого демонстрировал свою агрессивность по отношению к Израилю, и это воспринималось как очередное вымогание денег, и чтобы премьер-министр Бенямин Нетаньяху обратился в Катар, а Катар, соответственно, перевел бы в Газу деньги и, соответственно, чтобы все были сыты и довольны. Нетаньяху обратился в Катар, Катар перевел в Газу, передал чемоданчик с деньгами. Это все идет через израильское правительство. И тут после этого сразу идут такие события. Конечно же, уже вчера в Мацей-Шаббат какой-то военный аналитик говорит, что это нас научило тому, что как бы не надо полагаться на то, что им сейчас невыгодно. Вот. То есть нельзя на это полагаться. Там, действительно, в мусульманской истории я сегодня заново как бы искал там, по текстам вот те вещи, которые как бы и так на слуху, значит, вот там Саладин или Салахдин, неважно, зависит от того, как оно пишется. В 1191 году он фактически выгнал отсюда крестоносцев. Этим закончился Третий крестовый поход. И Саладин, он поступил честно. То есть он говорил, уходите, я вам дам коридор. То есть он окружал крепость, говорил, если вы выйдете, вы мирно отсюда уйдете. Вот. Он вел себя честно. Лет через 70, в 1266 году, Бейбарс, например, там, когда он брал крепость крестоносцев в Цфате, то он сделал следующую вещь. Он сначала объявил, что те и те, кто находится в крепости, из местного населения, могут спокойно уйти, и они не будут наказаны. Так из крепости ушли те, которые там были из мирного населения, ну, из поселений вокруг, да, мирного, не мирного, это отдельный вопрос. Вот. Этим он ослабил тех, кто оставался в крепости. Дальше он на подписание соглашения с теми крестоносцами, которые оставались в крепости, он вместо себя послал своего, своего подчиненного. И тот, изображая из себя самого Бейбарса, как бы обещал, что, что если те выйдут из крепости, то им дадут возможность доехать до порта в Ако и отсюда уплыть. Но когда они вышли из крепости, их всех перебили. Вот. Как бы Бейбарс их же не обманул. Он им ничего не обещал, это его подчиненные. Вот. Понятно, что все эти истории гораздо больше, чем у нас на слуху у живущих рядом с нами мусульман. И подвиги Бейбарса это как бы это мечта и легенда, точнее легенда и мечта сбросить в море евреев, как Бейбарс когда-то сбросил крестоносцев, вытолкнуть отсюда. Значит, то, что нам показало как бы Израилю эта история, что да, никто не надеялся, что они будут как бы вести себя честно, но это был, был определенный переход границ, после которого Хамас, который изображал из себя, как бы, что у них два крыла, боевое и политическое, полностью перестал быть, и крыло, которое политическое, тоже перестало быть бы релевантным в глазах, глазах Израиля. И я не знаю той страны, ну, разве что, может быть, там несколько арабских стран, еще и Россия, вот, которые могли бы что-то сказать против Израиля. Но так как эти страны и так ничего хорошего про Израиль не говорят, то их мнение нам и так не сильно важно. То, что показал эта ситуация, показала замечательную вещь. Израильский народ, израильская нация мобилизовалась и объединилась. И не знаю, правильно ли сравнивать или нет. То есть, конечно, часть присутствующих может меня ругать за такое сравнение. Вот. Но когда доходит информация того, что там на Украине за справку освобождения от армии платят там, где-то платили по 11 тысяч долларов. Вот. Я не слышал в Израиле ни одной ситуации, когда бы сейчас кто-то попытался убежать от армии. Наоборот, нация объединяется. Нация объединяется. И очень любопытным показателем этого явилось то, что лидеры оппозиции начали проситься войти в правительство, правительство национального единства. Я подозреваю, что такого не будет. То есть они всячески пытались дискредитировать это правительство, а сейчас они понимают, что народ объединяется, а они остались вне игры. И после того, как Израиль наведет порядок, их легитимность будет сильно снижена. Поэтому они всеми силами пытаются сейчас присоединиться к правительству, которое они так долго ругали, и в которое их, скорее всего, сейчас не возьмут. Потому что Нетаньяху очень, очень опытный политик. Вот. И еще одна вещь, значит, уже прозвучало несколько раз параллель с войной Йом-Кипура, войной 1973 года. Опять же, Йом-Кипур – один из самых святых дней еврейского календаря. Вся страна была в синагогах. На нас нападают и с севера, и с юга одновременно. Несколько армий. И все эти армии, которые на нас нападали, воевали против нас советским оружием. Когда это случилось, нападение в Йом-Кипур, сейчас это случилось фактически через две недели после Йом-Кипура, полторы недели после Йом-Кипура, в тоже значимый большой праздник в еврейском календаре Шмини Ацерет или Симхат Тора. В Израиле это совпадает, за границей это два отдельных дня. А в Израиле это и Симхат Тора, и Шмини Ацерет одновременно. Вот. По поводу этих параллелей, правильные они или неправильные, я взял книгу об истории Израиля Моше Штерншис «Израиль». Просто прочту отдельными цитатами про тот период, период Израиля 73-го года. Собственно говоря, сейчас у нас 23-й год, а это 73-й год как раз тоже. И по датам, получается, тогда это было 6 октября, сейчас это у нас 7 октября было. Да? Как бы как сейчас, так и тогда, вот... В высшем звене руководителя разведки, в высших армейских и политических кругах новую войну считали, в кавычках, маловероятной. Обычная логика при этом была простой. Мы их победили одной левой, то есть это имеется в виду шестидневная война 1967 года. Арабы понимают, насколько они слабее нас, и теперь больше не сунутся. Мало того, израильской разведке политическому руководству был известен один глобальный факт. США и СССР не хотят новой войны на Ближнем Востоке. Я пунктиром, да, потому что тут страниц 40, я просто отдельные короткие цитаты. Вот, в середине июля в газете «Маари» вышла статья Ицхака Рабина. Будущий премьер-министр писал: «Наши теперешние линии обороны дают нам решающее преимущество в арабо-израильском балансе сил. Нет необходимости мобилизовать наши силы каждый раз, когда мы слышим арабские угрозы или когда враг концентрирует свои силы вдоль линии прекращения огня. до шестидневной войны любое продвижение египетских войск в Синай могло бы потребовать от Израиля широкомасштабной мобилизации. Сегодня в такой мобилизации нет необходимости, покуда оборонительная линия Израиля проходит по Суэцкому каналу. Израильский отрыв в военной силе продолжает увеличиваться. Маариф, 13 июля 1973 года. Дальше. Объятый неясными мечтами о будущей политической карьере, Ариэль Шарон тоже опубликовал в газете «Гаарец» 20 сентября 1973 года статью, в которой прямо написал, что при наших нынешних границах у нас нет проблемы с безопасностью. От Хартума и до Багдада нет на земле места, которое наша армия была бы не в состоянии захватить, добавил он. То есть мы и сейчас, да, как-то разведка пропустила то, что происходило. И как бы это стало полнейшей неожиданностью. И наши как бы впечатления о том, что они сейчас деньги получили, они сейчас довольны, им сейчас не нужно, им сейчас незачем лезть на рожон, все это с треском провалилось. Дальше цитирую. Все историки сходятся на том, что мобилизация была объявлена с большим опозданием. Этот факт уже давно твердо установлен. Несмотря на Шаббат и Йом-Кипур, резервистов быстро оповестили по телефону, радио и посыльными. Мужчины повыскакивали из синагог и побежали на призывные пункты переодеваться в зеленое. Задержка возникла с транспортом. По мобилизационному расписанию солдат на фронт должны были доставлять гражданские автобусы, в которых, естественно, автобус кооператива «Эгет», там была заминка с «Эгетом», в общем, короче, многие военные, в основном офицеры, вовсе приехали к линии фронта или к месту сбора своих частей на собственных легковых автомашинах. Вот по Кармелю могу сказать, что штаб, который возглавляет наша Лена Мрост, значит, приходили ребята молодые из синагог, еще не сняв с себя талиты, их сажали в автобусы и отправляли на юг, а дальше шаттлами их уже довозили до военных баз. Вот. Следующая цитата. Днем на расстоянии от Суэца до порта Саида собралось 600 тысяч египетских солдат, 2000-2200 танков, 2000-2300 артиллерийских орудий и до 160 ракетных батарей. С воздуха эту орду готовы были прикрыть около 500 самолетов. На восточном израильском берегу канала службу несли 451 израильский резервист, в скобках некоторые историки считают, что 436, многие из которых, ничего не подозревая, всеми чувствами были в медитациях судного дня. В некоторые отряды приехали хасиды из Иерусалима, дабы ободрить солдат святой праздник. Эти резервисты из 116-й бригады были в массе бизнесменами среднего возраста, владельцами магазинов, работниками университета и государственными служащими. Лишь немногие из них успели повоевать в 1967 году, большинство не имело боевого опыта. Их прислали на передовую, чтобы дать отдохнуть солдатам срочной службы. Да? 450 человек против 600 тысяч, у которых были еще и 2000 танков, 2000 пушек, 160 ракетных батарей там, и 500 самолетов. Да? То есть тут тоже нельзя держать огромное количество солдат на каждом участке границы. Поэтому то, что произошло, что бульдозером была прорвана граница, дальше и пешими, и на джипах с автоматами ворвались в ближайшие еврейские поселения. Значит, теперь перескакивая, значит, в 13:55 6 октября артиллерийский офицер на израильской батарее на склоне Хермона разглядывал сирийские позиции в бинокль. Он оцепенел, когда увидел, как сирийцы сноровисто сдергивают маскировочные сетки со своих танков, снимают чехлы с орудийных стволов. «Глядите!» – выдавил он, и в эту же секунду раздался свист первого снаряда. Дальше одновременно на сирийском и египетском фронтах начался вихрь смертельного артобстрела, то есть и с севера, и с юга. Все достижения современной советской боевой техники дали себя знать. Артобстрел на канале продолжался 53 минуты. Это были самые страшные минуты в жизни оглохших и сжавшихся в бункерах израильских резервистов. Снаряды перепахали весь песок на израильском берегу. Бункеры пострадали, но не сильно. Перепрыгиваю. В 2.07 дня Каирское радио объявило коммунике 5. Наши силы успешно форсировали Суэцкий канал в нескольких местах, окружили вражеские укрепления, и египетский флаг развивается сейчас на восточном берегу. Судный день. В Израиле обычно нет радиопередач. Радиоприемники ожили в 2.30 для краткого сообщения. Тревога не была учебной. Когда сирена зазвучит снова, всем следует спуститься в бомбоубежище. И лунная соната Бетховена. В 3.30 последовала еще капля информации. Египет и Сирия атаковали. Объявлена частичная мобилизация. Сирена. В 4.00. Поездок по частным мотивам, по главным магистралям быть не должно. Бензозаправочные станции немедленно открыть. Снова Бетховен. Далее. 4.20. Пассажирскому транспорту начать работать. Всем больницам быть готовым к приему раненых. В больницах остаются только больные, требующие неотложной помощи. Всем плановым больным разойтись по домам. Только теперь граждане Израиля стали понимать, что случилось что-то очень неприятное. Наконец, в 4.40 последовало краткое разъяснение. Египтяне переправились через Суэцкий канал и находятся на восточном берегу. Лишь на следующий день стали передаваться регулярные военные новости. Левитаном израильских сводок был назначен генерал в отставке Хаим Герцог, будущий президент Израиля. Его спокойные, сбалансированные радионовости и комментарии сделали ему имя. Еще одна страничка. Советский гений придумал мост ПМП, который машины укладывали сектор за сектором и который выдвигался вперед, как автоматическая рука. Вместо нескольких часов работы мосты навели за полчаса. Теперь дело стало за холмами песка, в которых мог увязнуть любой танк. Обычно такие препятствия разравнивали взрывчаткой и бульдозерами. Но это опять заняло бы часы времени, а солдаты на передовой ждали подкреплений. Поэтому еще одна вспышка гения изобрела простой метод размывания стены песка струей воды, взятой прямо из канала. Мощные насосы и бронзбройты быстро проделали в песке проходы для техники. Скорость египетской переправы была впечатляющей. За 6-9 часов инженерные войска проделали 60 проходов в песке, навели 10 мостов и 50 паромов. Генералу Исмаилу Али не нужны были 10 мостов, но египтяне опасались, что израильская авиация будет мосты бомбить, и навели дополнительные. Пока инженеры показывали свое искусство, пехотинцы держали плацдармы. Это тот период, когда инициатива была у египтян. Потихоньку Израиль берет инициативу в свои руки. Вот один из эпизодов. Тремя ракетами был потоплен тральщик и одной ракетой торпедный катер. Через несколько минут вертолеты обнаружили 3 сирийских катера, это север, да, а не юг, следовавших в порт Тарсус. Разведка не была сильной стороной сирийских моряков. Их ракетные катера обнаружили вертолеты, но приняли их за наводные цели. Один сирийский катер был выслан для доразведки. Умение трезво мыслить и ждать фактов тоже не сильно проявилось у сирийцев. Не дождавшись результатов разведки, командир тактической группы принял решение атаковать израильтян. С дистанции 24-30 километров были выпущены в одном залпе все боеготовые ракеты. Все сразу. Израильские вертолеты, обнаружив пуск ракет, резко набрали высоту и вышли из зоны радарного наблюдения. Операторы классифицировали исчезновение отметок на экранах радаров как потопление целей. Сирийские катера стали отходить под прикрытием береговой артиллерии, но было уже поздно. Израильские катера начали преследование. После сближения на дистанцию стрельбы израильскими ракетами «Габриэль» по разрядившимся сирийским ракетам был нанесен удар. Два катера были уничтожены прямым попаданием ракет, а третий, уклоняясь от ракеты и артиллерийского огня, выбросился на берег, где был уничтожен вертолетами. В бою, продолжавшемся около 2 часов, ВМС Сирии потеряли тральщик, 3 ракетных катера и 1 торпедный. При этом из 5 кораблей 4 были уничтожены противокорабельными ракетами, что еще больше подняло престиж этого израильского оружия. Тоже интерес к израильскому оружию у нас только возрастет через неделю. На второй день войны, 7 октября, израильские газеты «Гаарец», «Давар» и другие бодро известили народ, что израильская армия блокировала продвижение врага и перешла в контратаку. По телевидению выступила Голда Мейер, успокоила людей, сказав, что армия готова отразить любую атаку. Враги рассчитывали застать израильтян врасплох в судный день. Они не сильно нас удивили. Это цитата из Голды Мейер. Так она и сказала. Она же связалась с Эбаном, который все сидел в Нью-Йорке, в ООН. Мейер дал министру иностранных дел инструкцию, что о прекращении огня будет говорить только тогда, когда Цагаль не выбьет всех арабов назад на их исходные рубежи. Он все побежали к Эбану спрашивать, что же теперь будет с Израилем, а Эбан всех бодро успокоил. Интересно, что уже вчера вечером Хамас намекнул, что им уже предлагали посредничество по поводу прекращения огня. Понятно, что вранье. Понятно, что не Израилю сейчас нужно прекращение огня, а им. Но как бы понятно, они должны все это объявить своей победой, поэтому попросить о прекращении огня они не могут, поэтому они так, значит, закинули удочку, что их, мол, уже просили. Вот, это мы уже видели не раз и не два. Вот, но прекращение огня будет тогда, когда это будет соответствовать интересам Израиля, а не интересам Хамас. Итак, последняя вещь. Значит, да, понятно, что как бы ветераны той войны возмущаются, говорят, не сравнивать тогда против нас армии и государства, а сейчас там против Израиля какая-то всего лишь военная группировка. И даже если более серьезно, чем на сегодняшний день есть, начнется что-то, начнется обстрел севера, даже если начнется обстрел севера, все равно это не сравнить с тем состоянием, в котором государство Израиль находилось в 1973 году. Поэтому да, тут сравнивать, конечно, невозможно. Все сравнения, они очень поверхностны. Но вот еще что важно, что будь война как бы для народа, будь это болезнь для отдельно взятого человека, и то в какой-то момент ставит вопрос, а если это конец? То есть ставит вопрос о конце существования, и в этом состоянии та сила, которая может помочь материальная, это сила духовная. И вот переводя на как бы схематический язык, я просто пробегусь по истории бунта Кораха, переводя это на язык организма, что происходит в организме, как организм справляется с болезнью. Значит, понятно, что бунту Кораха предшествовал приговор всему поколению умереть в пустыне. Соответственно, это ослабляет власть Моше и Аарона. Если мы говорим о болезни, то у микроба или у вируса нет шансов по сравнению с совершенным здоровым организмом. Вот. Только стресс ослабляет власть нервной системы и власть эндокринной системы. Вот. И тогда у возбудителя болезни появляется шанс. И сразу как бы взял Корах, Датан и Авирам, и он там, соответственно, микроб, сидевший в организме, то есть он активизировался. Так. И восстали 250 человек, именитых там. То есть инфекция набирает обороты. И собрались против Моше и Аарона. То есть это атака на иммунную систему. Война за организм, да? И услышал Моше и пал на лицо свое. То есть это первое обращение Моше к Богу. Вот. Это когда человек осознает, что он заболел, вот, он как бы хочет понять смысл болезни, причину болезни. То есть он пытается что-то понять. Вот, но это еще не глубокий анализ. Вот. Моше начинает активные действия. И сказал Моше Кораху. То есть это вот как неспецифический иммунитет пытается бороться против инфекции и проигрывает. Да? И послал Моше позвать Датана и Авирама, и сказали они, и досадно стало Моше. То есть токсины подавляют иммунитет. И вот дальше интересно. И Моше молится, он обращается к Богу, говорит: «Господи, ни у кого из них я не попросил осла, когда ездил на переговоры к фараону, и никому из них я не причинил вреда. И не слушай их, не удовлетвори их просьбы, не слушай их слов». Вот, то есть вот это вот обращение к Богу фактически это когда человек задумывается над своим смыслом жизни, и физическое черпает силы в духовном. То есть болезнь ставит весь организм на грань смерти, вот, и тогда человек пытается для себя понять, а для чего ему жизнь, для чего ему быть здоровым. То есть мысли о смерти дают задуматься о ценности и смысле своей жизни. И вот тогда как бы идет уже контрнаступление. Когда Моше говорит: «Отступите все от жилищ Кораха, Датана и Авирама». Вот, то есть организм останавливает воспаление, то есть идет локализация очага воспаления. И, соответственно, как бы интерферон предупреждает другие клетки поднять температуру и идет программа блокировки вируса, если это вирусная инфекция. Уста земли поглотили троих, да? Соответственно, в организме это специфический ответ иммунной системы возбудителю инфекции. То есть это уже специфический ответ, это уже убойный. Вот. И народ разбежался, и огонь поглотил 250 человек. В организме высокая температура – это очень хорошо. Значит, она, с одной стороны, активизирует здоровые клетки организма, усиливает лимфоток и усиливает активность лимфоцитов. Вот. И с другой стороны, как бы микробы и вирусы, они не живут при тех температурах, которые могут выдержать здоровые клетки организма. Поэтому погибают микробы и вирусы в крови. И опять же, когда падает температура, потеет, и с потом выводится масса всякой этой грязи. То есть Моше сказал Элиазару сделать из совочков листы для жертвенника, как напоминание народу, а огонь выброси. Это говорит Моше Элиазару, слегка. Вот, то есть иммунная система, с одной стороны, сохраняет память о вот это вот антиген-антитело, то есть чтобы в следующий раз быстрее распознать и быстрее выработать иммунный ответ. Вот, и когда падает температура, то с потом выходит много шлаков, токсинов, продуктов распада, полураспада. Вот, но что здесь как бы... Это не конец, у меня нет цели сейчас проговорить, что будет потом. Да? У меня есть цель проговорить то, что происходит с нашим обществом, с нами сейчас и как бы в ближайшие недели. Так вот, знаменитый треугольник, два треугольника Маген Давида. Маген Давид состоит из двух треугольников. Один треугольник верхушкой вверх, основанием внизу, второй треугольник основанием вверху и пиком вниз. Так вот, одно из пониманий этого треугольника, что это образ человека. В человеке есть структура с основанием внизу, то есть физическая, питает духовно. Это то, что объясняет Рамбам, что все, что в человеке над животного, это берет силы в животных силах организма. То есть эмоции, чувства, интеллект, духовность – это то самое «Имэн кэма хэйн Тора», если нет муки, нет и Торы. И это нормальное повседневное положение вещей. Но Каббала описывает нам другой треугольник. Каббала описывает, например, человека как эцхайм, как дерево, живое дерево, но дерево перевернутое. И корни этого дерева в высших мирах. Дальше ствол спускается вниз, а дальше наше тело – это уже ветки и крона, даже больше крона. Потому что когда человек умирает, листья опадают у этого дерева жизни, а все дерево оно продолжает жить. Так вот, Каббала говорит о втором треугольнике, у которого основание вверху. И вот этот вот треугольник демонстрирует, что духовное спасает физическое. Духовное поддерживает и спасает физическое. Эти два треугольника и весь этот Маген Давид есть в каждом из нас. И в подобных ситуациях духовное поддерживает физическое, дает смысл, ради чего выжить, и дает силы выжить. И Безрат Ашем, с Божьей помощью мы выживем и станем сильнее. И каждый в отдельности, и как общество в целом. Спасибо.
Добрый вечер. Шалом, Равейли.
Пожалуйста.
Вы меня слышите?
Да, Андрей.
У меня есть личное мнение, и мне не с кем его обсудить. Я быстро. Можно я вам после трансляции перезвоню?
Хорошо.
Благодарю вас.
Так. Хорошо. Ну что, будем, наверное, тогда заканчивать. Дай Бог, чтобы это прошло легче. Но мы проходили более серьезные ситуации. И мы научились подниматься. Да, мы упали в этой ситуации, но мы поднимемся и станем сильнее. Вот. И всем сил, всем спокойствия. И я надеюсь, что эта лекция поможет преодолеть личные страхи. Всем хорошей недели.
Спасибо, Рафаэль.
Спасибо, Рафаэль.
Спасибо.
Огромное спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо большое, Рафаэль.
Доброго, спасибо.
Большое спасибо.